Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «По ком звонит колокол». Архитектурные памятники Москвы. Москва историческая и стиль евроремонта. Пространство под кепкой. Церетелевский Петр и храм Христа Спасителя. Власть и новая философия прошлого. Подлинная и новодельная. В программе «По ком звонит колокол», подготовленной Мариной Катес. Впервые в эфире 6 марта 99 года.
«Звонит колокол» – специальная программа московской редакции, посвященная архитектурным памятникам Москвы.
Кругом так много слов о любви к истории, о любви к старому искусству, о духовности, но на самом деле историческую Москву, немножко деревенскую, немножко простоватую, просторную, с садами, с заборами. Никто не любит точно так же из вас придержащих, как не любили экономисты в 20-е годы. Когда вы идете сейчас по Полянке, то там идет такой ряд покривившихся зданий, подлинных, глядя на которые вы понимаете, почему был Шагал, почему был Лентулов. Понимаете всю атмосферу искусства, скажем, начала века и исторической Москвы. А потом вы попадаете к церкви казачьим и видите все это преображенное новыми небольшими немецкого облика офисными зданиями. Все, московского духа там нет.
Слушайте программу через 2 минуты.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. «Звонит колокол» – специальная программа московской редакции, посвященная архитектурным памятникам Москвы. У микрофона автор и ведущий программы Марина Катес. За последние несколько лет облик российской столицы изменился до неузнаваемости. Сторонники такого изменения отмечают чистоту на улицах города и свежие фасады домов. Противники критикуют доминирующий в московской архитектуре последних лет стиль евроремонта. При этом московские архитекторы мечтают только об одном – завоевать пространство под кепкой, пока владелец кепки, то есть столичный мэр, не завоевал окончательно архитектурное пространство столицы. Не секрет, что по оценкам пессимистов, памятник Петру Первому работы Зураба Церетели способен выдержать даже 10-бальное землетрясение. Не секрет также, что энергичности московского мэра могут позавидовать даже более молодые политики. За примерами далеко ходить не надо. Только в этом году столичная мэрия планирует реставрировать в Москве около 40 памятников истории и культуры. В списке храм Спаса Нерукотворного за Иконоспасского монастыря и Знаменский собор в Китай-городе, храм Троицы Живоначальной в Вишняках и Марфо-Мариинская обитель Милосердия на Якиманке. Набережные палаты церкви Святого Николая на Берсеневке, старообрядческий храм Древнеправославной церкви и евангелическо-лютеранская кирха Петра и Павла в Старосадском переулке. Причем оплачивать реставрационные работы, а это без малого 27 миллионов рублей, собирается городской бюджет. Но и это еще не все. Принято решение начать реконструкцию Китайгородской стены. Правда, муниципальные власти обещают сохранить исторические участки этого памятника. Не избежать так называемого восстановления и самому Китай-городу. Оно начнется сразу же после завершения реконструкции гостиного двора, который, по словам мэра столицы, станет уникальным сооружением. Кроме 82 тысяч квадратных метров торговых площадей, в нем будет создана, точнее, уже создана, крытая безопорная площадка, по своей площади не имеющая аналогов в мире. Итак, Москва как исторический город и Москва как столица. У темы, которую мы сегодня обсуждаем, есть своеобразный философский подтекст. Московский мэр смело вторгается в историческую ткань города и столь же смело ее улучшает. Вот что говорит по этому поводу автор статей об истории Москвы, публицист Константин Михайлов.
Юрий Михайлович Лужков и история, история с большой буквы, это очень интересный предмет для размышлений. Не случайно, скажем, книгу свою назвал не как-нибудь банально, не путем московских реформ, не я, Юрий Лужков, он назвал ее с претензией на историю, на преемственность от чего-то великого. Мы дети твои, Москва. И не случайно символом Москвы нашего времени, Москвы времен Юрия Михайловича Лужкова является храм Христа Спасителя. И именно он, храм, когда-то утраченный и ныне восстановленный.
Известно, что у любого человека, который осуществляет власть, всегда есть внутренняя философия этой власти. Судя по всему, такая философия есть и у мэра Москвы Юрия Лужкова. Продолжает Константин Михайлов.
Мне так кажется, что власть, по Юрию Михайловичу, в его внутреннем представлении, это власть, с одной стороны, предельно активная, с другой стороны, ну, можно так сказать, всесильная. Ей подвластны высоты, отсюда проекты московского сити в 100 этажей, ей подвластны недра Москвы. Отсюда подземные города, гаражи. Ей подвластны, наконец, стихии. Отсюда рядом с Кремлем вновь возникает как бы не глинная, игрушечная. Я думаю, что московская власть, она примеривается и к истории. Отсюда и стремление восстанавливать когда-то снесенные коммунистами памятниками. Ведь храм Христа Спасителя далеко не единственный пример за последние годы. Есть и Воскресенские ворота, и Казанский собор, и менее заметные части, фрагменты других сооружений. С одной стороны, можно это только приветствовать, с другой стороны, надо задуматься, какая философия в это вкладывается. Известно, что вот этот вот восстановленный железобетонный храм Христа Спасителя московская мэрия предпринимала попытку поставить на всемирный учет ЮНЕСКО, внести в список объектов всемирного культурного художественного наследия ЮНЕСКО. Есть у меня подозрение, что действительно эти восстановленные заново храмы оцениваются московскими властями как подлинные исторические памятники.
Видимо, через некоторое время московские власти попытаются поставить на учет ЮНЕСКО и восстановленную стену Китай-города, или Великую Китайскую стену, как ее уже окрестили москвичи. Однако специалисты считают, что для культурного и исторического наследия российской столицы такой подход просто губителен, поскольку позволяет производить замену действительных памятников архитектуры бетонным новоделом. Продолжает Константин Михайлов.
Один за другим исчезают домик за домиком, квартал за кварталом фрагменты подлинной Москвы, которая ценна именно тем, что она подлинная, что она видела еще 19 век, Пушкина или, может быть, Екатерину Великую. При этом то, что строится на месте снесенных памятников, очень часто это просто новые здания из железобетона, они по-прежнему воспринимаются властями как историческая застройка и как некие памятники искусства и старины.
Но, с другой стороны, город не может существовать в неизменном виде. Директор Российского научно-исследовательского института искусствознания Алексей Комич считает, что городская историческая застройка должна обновляться, но естественным образом.
Жизнь города всегда связана с заменой некоторой его ткани. Хорошо, когда эта ткань заменяется новыми зданиями хорошей архитектуры, самомасштабными историческому городу. Но в Москве, к сожалению, мы за последние десятилетия можем отчетливо гарантировать нарастание искажений и разрушение исторического города. Первая причина, конечно, финансовая. Дело в том, что застройка исторического города в коммунистическую эпоху была обречена на вырождение. Она носила официальное название «Ветхий фонд» и в перспективе не подлежала сохранению. Поэтому она пришла в крайне аварийное состояние. Нам все время говорят, ее сохранить дорого, ее надо заменить копией, что гораздо дешевле. Копия будет прочна, и видимость будет сохранена. При отсутствии любви и понимания невосстановимости произведения искусства, эта логика приводит к массовому сносу и замене копии. Копия носит понятие сугубо условное. Она может быть изменена в материале, к ней может быть что-то добавлено, надстроено, пристроено. И вот таких копий с довесками по Москве сейчас возникли десятки. Причем часть из них делает инвестор, а часть власти, собственно, принимают сами решения о такой процедуре.
Ах, как стремительно мы убегаем вперед! Что нам теперь деревянных домишек обломки? Что доживает, само постепенно умрет. То, что само не умрет, доломают потомки.
По ком звонит колокол? Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Марина Катас. Происходит это в известной степени из-за несовершенства российских законов. Слово директору Центра историко-градостроительных исследований Москвы Виктору Шередеге.
Как таковой на сегодня законодательной базы закона об охране памятников, его до сегодня, можно сказать, не существует. То есть действует закон 1976 года. Этот закон писался для условий СССР, и его правоприменение встречает очень серьезные трудности. Просто по факту того, что такого государства не существует. И затеять какое-либо сложное, острое дело через прокуратуру, используя механизм закона 1976 года, закона СССР и РСФСР, двух государств, которые на сегодня отсутствуют, практически невозможно. Попытка создать новый закон начал осуществляться, наверное, с 88-го, с 87-го года. На сегодня, насколько я знаю, закон находится в кулуарах Думы, но в ближних планах принятия его, по-моему, не стоит. Практически закона нету. Но зато есть другое, очень специфическое наше национальное правосознание, особенно специфическое в головах власть придержащих, которые в полной мере реализуют старинную сентенцию о том, что суровость российских законов умеряется необязательностью их исполнения. Даже те, в общем, жалкие остатки законодательства, законодательных актов, которые как-то работают, они в любой момент могут натолкнуться на нежелание власти их исполнять.
Продолжает разговор директор Российского научно-исследовательского института искусствознания Алексей Комич.
Мы знаем около двух десятков случаев прямых постановлений московского правительства о сносе памятников и замене их копиями. Это в районе Москворечья, Кадашевского переулка, центра Москвы, когда инвестор приходит на объект, ему говорят сохранить памятник. Он говорит, это дорого, что я с этого буду иметь. Здесь может быть несколько вариантов размышления. Бережное отношение к городу говорит о том, инвестор, восстанови, пожалуйста, вот эту историческую ценность, она вся будет твоя за это. Если тебе еще нужна компенсация, мы найдем на другом участке города для твоего развития. Реальная логика московская. Хорошо, вот ты не можешь восстановить дорого, ты снеси, восстанови так же, чтобы у нас была соблюдена вот эта норма. Но и развейся здесь, надстрой, дострой, и во дворе построй здание в 6 этажей. Получи компенсацию здесь же.
Но и существуют организации, контролирующие деятельность городских властей, которым, в общем, вменено в обязанность следить за сохранностью исторических памятников.
Существует Управление государственного контроля охраны памятников истории и культуры. Существует оно давно, еще с советских времен. Оно входило в состав тогдашнего главопу и напрямую подчинялось Мосгорисполкому. Положение немало не изменилось. Это управление по-прежнему находится в структуре московской исполнительной власти и как бы контролирует тех, кому само и подчиняется. Результат, я думаю, предсказуем.
Контролировать того, от кого зависишь, действительно непросто. В этом смысле Управлению государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры города Москвы никто не позавидует. Ведь на него возложены заботы об охране памятников и согласовании всех документов по этим памятникам истории и культуры. Заместитель председателя Совета Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вадим Опенин считает, что...
Правительство Москвы, городская дума сами нарушают закон об охране и использовании памятников истории и культуры. В законе в этом говорится, что недвижимые памятники истории и культуры сносить запрещено. И не только сносить, но и изменять их, переносить без разрешения. Раньше это был Совет министров, сейчас правительство России, без разрешения правительства России. Ну, а правительство Москвы считает, что постановление правительства Москвы на снос памятника достаточно.
Однако по закону правительство Москвы не может принимать такое решение, не согласовав его с Комитетом по градостроению и главным архитектором столицы. Ведь кроме московского правительства в городе существует и Союз архитекторов, и Общество по охране памятников, и, наконец, прокуратура. Почему же оказалось возможным, не принимая во внимание их мнение, перешагнув через это мнение, осуществить такую реконструкцию? Вот что по этому поводу говорит директор Центра историко-градостроительных исследований Москвы Виктор Шеридега.
Власть есть власть, с этим надо считаться. Ситуация, когда власть как бы колеблется и готова прислушиваться к отдельным голосам или голосам групп, она ведь тоже не больно хороша. Для того, чтобы что-то сдвинуть, что-то сделать, надо иметь силу воли. В общем, этого в московском правительстве хватает.
Но ведь при осуществлении таких грандиозных проектов, будь то реконструкция Манежной площади или памятник Петру, или тот же Столешников переулок, все равно должен быть конкурс, и на конкурсной основе принимается тот проект, который выбирается специалистами, да, то есть комиссией экспертов. Почему оказывается возможным такое решение этого вопроса, когда фактически делается то, что нравится на вкусовом уровне московскому мэру?
Конкурсная основа – это не панацея от всех бед. Вот чего нам действительно как бы не хватает – это организация международных конкурсов, вот где действительно была бы конкурентность идей, свежий как бы воздух, открытая форточка. Но ведь, понимаете, принято законодательство в области архитектуры, оно принято и градостроительство. И там участие иностранных архитекторов в проектной жизни в России оговорено такими сложностями, что практически, можно сказать, оно запрещено. Просто запрещено. А национальные конкурсы, московские в том числе, сейчас проводятся достаточно активно, но они не решают, как форма организации проектного дела, всех проблем. А кроме того, ну и что проект? Ну, приняли проект. На проекте, предположим, стоят те же старые домики, которые стояли раньше. Но когда подходят к ним строители, они говорят, да ведь домик-то гнилой, да ведь он стоит божьим изволением и ничем больше, да ведь там фундамент-то 30 сантиметров, да весь этот фундамент давно московская вода активная разъела, все это может обвалиться в любой момент, и у него технический износ 70%, и все это правда.
Действительно, у властей объяснение всегда одно и то же. Здание в ветхом состоянии, ничего сделать нельзя. Правда, специалисты на это могли бы возразить, что даже строение, находящееся в крайне ветхом состоянии, все же можно реставрировать. Например, стены Крутицкого подворья в буквальном смысле слова поднимали домкратами только для того, чтобы сохранить подлинную кладку. Конечно, все это удорожает реставрационные работы и занимает гораздо больше времени. Но такой подход позволяет сохранить в подлинности архитектурные памятники. Технологии же, применяемые московскими властями, приводят только к одному. Коренные москвичи возмущаются новоделом в центре столицы, а приезжие говорят, как красиво. Действительно, в городе стало чище и дома выглядят наряднее. Но надо учитывать, что 80% денег, инвестируемых в московское строительство, составляют частные инвестиции. Именно поэтому московское правительство и не может настаивать на реализации собственных проектов и диктовать инвесторам свои условия. Те могут просто уйти из Москвы. В результате на месте исторической застройки возникают железобетонные офисные здания западных фирм. Слово заместителю председателя Совета Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вадиму Опенину.
Это очень часто стекло, очень часто бесконечные башенки, мансарды. И поэтому совершенно все меняется. Примеры такие. Гостиница Тверская, Гранд-отель. А когда это в Замоскворечье, предположим, происходит, и сносят маленькие купеческие домики, которым славилось Замоскворечье, которые сохранились, и до последнего времени считалось, что это самая сохранная часть Москвы, одна из 9 заповедных зон. Сейчас она тоже застроена вот такими домами. Дом немецкой экономики, узбекское постпредство, которое занимает не только часть улицы, оно выходит своими торцевыми фасадами на несколько переулков. Значит, эти переулки все потерпели убыток определенный, снесено многое.
Кинотеатр «Уран» снесен в 1997 году. Он находился по адресу Сретенка, дом 27/19. Это один из 4 старых московских кинотеатров, один из первых московских кинотеатров. И снесен он был для строительства театра школы драматического искусства, хотя охранялся государством как памятник истории. И снесен он был по постановлению правительства Москвы. Продолжает Вадим Опенин.
Сейчас вопиющий случай – это снос дома, где жил Герцен. Это Сивцев-Вражек, переулок, дом 25. В этом доме, 25-м, он жил несколько раньше, чем в 27-м. Здесь прошли его студенческие годы. Отсюда направлен был в ссылку. Сюда он вернулся. И отсюда уже уехал за границу, навсегда покинув Россию. И вот этот дом сейчас снесен. Снесен полностью. Вырыт котлован, и строится административное здание «Оверни Корпорейшн». Все тут было решено даже без правительства Москвы, в основном управлением охраны памятников. С начала этого строительства было такое условие – деревянный этаж снести и воссоздавать в реставрационном режиме. Но на основании 2 актов о аварийном состоянии они сносят полностью весь дом. Управление им это все согласовывает.
Но ведь только акта об аварийном состоянии здания недостаточно для сноса. Должно быть решение правительства России. Должно было состояться заседание специальной комиссии, на котором заинтересованные лица должны были убедительно доказать, что здание спасти нельзя. Но до принятия решения они должны были законсервировать этот дом и законным путем добиваться его сноса.
Само правительство Москвы, я имею в виду городская дума, сейчас планирует расширение своих площадей. По адресу Рахмановский переулок, дом 4, во дворе гордумы стоял дом, построенный по проекту Федора Шехтеля, известного всем архитектора. Там находилась фирма, которая отреставрировала и отремонтировала дом, и он был в отличном состоянии. Гордума добилась того, чтобы памятник архитектуры, построенный по проекту Шехтеля, был снесен для того, чтобы построить корпус для расширения, так сказать, владений гордумы.
Ах, как стремительно мы убегаем вперед! Что нам теперь деревянных домишек обломки? Что доживает, само постепенно умрет? То, что само не умрет, доломают потомки.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «По ком звонит колокол?» Архитектурные памятники Москвы. Москва историческая и стиль евроремонта. Пространство под кепкой. Власть и новая философия прошлого. Подлинная и новодельная. В программе «По ком звонит колокол?» Подготовленной Мариной Катос. Впервые в эфире 6 марта 99 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу московской редакции «По ком звонит колокол», посвященную архитектурным памятникам Москвы. У микрофона Марина Катес. К сожалению, сегодня случаи, когда исторические памятники сносят в угоду сиюминутной выгоде, в российской столице не редкость. Земля в центральной части города стоит дорого. Тем не менее, недостатков, желающих получить право на застройку такого участка, не наблюдается. Тему продолжает директор Российского научно-исследовательского института искусствознания Алексей Комич.
В последнее время участились случаи, когда на этих местах возникают здания совершенно недопустимой высоты. С этим уже борется довольно давно, разработана процедура предварительных согласований, но ведь объемы рождаются просто из постановлений правительства. Еще никто не исследовал, что можно тут сделать. Офисный центр Keystone получает разрешение от московского правительства на застройку набережной Москва-реки прямо напротив Кремля, около Москворецкого моста. Там уже построено по другую сторону моста безобразное здание Банка России рядом с гостиницей «Балчик». Теперь мы выясняем, что на правой стороне, по другую сторону Москва, должно возникнуть здание объемом 80 тысяч квадратных метров. Никто не исследовал, что можно, но эта цифра уже определена в постановлении правительства. Проектировщики, желая работать с историками архитектуры, с реставраторами, всячески пытались уменьшить объем этого здания. Они сделали все, что могли, но этот объем остается чудовищным. На этом месте была застройка 5-10 тысяч квадратных метров. И когда объем вырастает в 8 раз, как ни крутись, ты здесь ничего не сделаешь. Мы страдаем от мегапроектов московского правительства в центре Москвы. Ну, манеж – это самая яркая вещь. Гостиный двор всем очевиден. Развитие гостинично-офисной функции, которая сейчас, ну, просто разрушает весь центр города. Это ведь даже вызвало известные постановления Юрия Михайловича о невозможности увеличения проектных заданий. Но московское правительство опережает все пожелания инвесторов. Это как раз типичный случай, когда проблема извлечения немедленных денег, немедленной выгоды совершенно преобладают над интересами сохранения исторического города.
Список архитектурных памятников, снесенных в последние 5 лет, достаточно длинный. Заместитель председателя Совета Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вадим Опенин приводит лишь несколько примеров произвола городских властей.
Столешников переулок, дом 12. У нас юбилей Пушкина на носу. Этот дом, связанный с Пушкиным, дом 18 века. Находилась там канцелярия обер-полицмейстера. Он вызывал туда неоднократно Пушкина по поводу стихотворений, посвященных декабристам. По указанию Лужкова Юрия Михайловича и Музыканского этот дом был снесен. Он сказал, что нам такой дом тут не нужен, это, мол, рухлядь, и надо его убрать. Мы его воссоздадим где-то там во дворе, а здесь будет другое. Сейчас пустырь на этом месте. Травка посеяна, там цветочки. В общем, пустырь. Вот это один из примеров. Это к 200-летию Пушкина и к юбилею пушкинскому. Вот такой акт, я бы сказал, очень характерный для правительства Москвы. Дом Сухова-Кобылина. Дом номер 9, строение 1. Известный драматург по Страстному бульвару. Вот этот дом, где он жил, был снесен и передан акционерному обществу «Мосрыбхоз». Тургеневская библиотека, Тургеневка, известная всем москвичам. Несколько строений этой библиотеки существовало. 2 строения уже снесены. Причем одно из них по проекту архитектора Казакова построенное. Снесены тоже волевым порядком правительством Москвы. Управление охраны памятников ничего сделать не смогло. Буквально в считанные дни эти 2 дома были снесены. Эти дома допожарная Москва. Конец 1700-1800 год. То есть это строение особой ценностью обладает. Их не так много.
А остается все меньше и меньше. Если освоение исторической части Москвы будет продолжаться прежними темпами, то вполне вероятно, что следующему поколению москвичей уже нечего будет охранять. Слово директору Российского научно-исследовательского института искусствознания Алексею Комичу.
Кругом так много слов о любви к истории, о любви к старому искусству, о духовности. Но на самом деле историческую Москву, немножко деревенскую, немножко простоватую, просторную, с садами, с заборами. Никто не любит точно так же из власть придержащих, как не любили ее коммунисты в 20-е годы. Когда вы идете сейчас по Полянке, то там идет такой ряд покривившихся зданий, подлинных, глядя на которые вы понимаете, почему был Шагал, почему был Лентулов. Понимаете всю атмосферу искусства, скажем, начала века и исторической Москвы. А потом вы попадаете к церкви в Казачьем и видите все это преображенное новыми небольшими немецкого облика офисными зданиями. Все, московского духа там нет. Вы не скажете, где вы, в Америке, в японском новом городе, в европейской провинции или в Москве. Вы просто этого не определите. Стиль евроремонта сейчас является пределом вкуса.
Так считают профессионалы. А обыватель полагает, что Москва хорошеет с каждым днем. И он, обыватель, искренне не понимает, почему вокруг сноса каких-то старых домишек так разгорелись страсти. Кому нужны эти развалюхи? То ли дело свеженькие, розовые или голубые особняки, которые так украшают город. Прокомментировать это я попросила ректора Московского архитектурного института Александра Кудрявцева.
Миссия искусства, которая должна воспитывать и поднимать, она сейчас опущена до планки кича. Понятное, веселое такое, не требующее никаких душевных усилий для понимания того, что происходит. Все тоже искушение денег, оно требует, чтобы заказчику было понятно, во-первых, чтобы ему было приятно, что ему понятно, и что он, ну, в общем, не лыкает. Комшитые, может на равных разговаривать с архитектором, со скульптором. А наше дело каждый раз держать эту планку и ее хоть по сантиметру подтягивать.
Почему-то в России исторически так сложилось, что искушение деньгами является достаточным оправданием для их нарушения. Что же касается современного московского архитектурного стиля, столь раздражающего профессиональных архитекторов, то, как говорит Алексей Комич,
этот стиль построен на двух элементах. Естественно, архитекторы все бросились на использование компьютеров при проектировании. Это естественно в конце 20 века. Но отсюда возникает удивительная обезличенность графической сетки. Кто-то очень удачно сказал о клонировании ячеек. Архитектура клонированных стандартиков распространяется повсюду. Она, конечно, очень скучна, совершенно обезлична и одинакова. Чтобы преодолеть эту скучность, родились приемы постмодернизма и так называемого деконструктивизма, когда на здание навешивается нечто, внешние металлические конструкции, башенки, или вдруг беседочка там возникает мраморная, или ордер чудовищных очертаний, как на оперном доме на той же Остоженке. Эти все внешние элементы, они приобретают характер прибамбасов. Как говорит современный вульгарный фольклор, вот так ложатся эти элементы на скучные прямоугольные остовы современной архитектуры. Поэтому стиль, который возникает, это стиль обезличенный.
А обезличенность подразумевает безнаказанность. Особенно, когда сам мэр города искренне верит, что вся его политика направлена только на одно – на сохранение исторических памятников. Господин Лужков честно не ощущает разницы между зданием, построенным архитектором Казаковым, и бетонным макетом этого же здания в натуральную величину, построенным турецкими гастарбайтерами. Продолжает директор Российского научно-исследовательского института искусствознания Алексей Комич.
Когда мы, скажем, по телевизору видим Юрия Михайловича Лужкова, который объясняет, что будет с Елисеевским магазином, то он, показывая макет, говорит, мы здесь все сохраняем, и показывает макет этого здания. И добавляем, а из двора этого здания, во все, весь периметр этого двора, торчит башня высотой с сам Елисеевский магазин. Вот это называется «сохраняем и добавляем». Это происходит на каждом шагу. Из голого желания получить немедленную выгоду, не понимая, что этим уничтожается город, мы имеем правительственные постановления на уровне Москвы о надстройке зданий центра мансардами. Это ведь просто воля правительства была. Как винить сейчас архитекторов, которые все исторические здания в центре начинают надстраивать двух, трех, иногда вписывают и четыре этажа? Дикая мансарда возникла на улице Фрунзе, недалеко от Пашкова дома, испортив силуэт этого дома, испортив силуэт всего холма и накладываясь на портики Пашкова дома. К ее возникновению приложили руку сотрудники Московского управления охраны памятников. Она одиозна, но и никто ее не будет сносить. Ее связывают с именем Потанина, и кто же ее будет сносить теперь? Она обезобразила просто лучшие виды Москвы. Таких надстроек и мансард очень много.
Несмотря на все усилия, Совета Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Слово Владимиру Опенину.
Наше городское отделение Всероссийского общества охраны и памятников истории и культуры постоянно занимается этими вопросами. Постоянно. Но у управления одна отговорка. Решение правительства Москвы. Мы ничего сделать не можем. Но это особый вопрос о том, как работает управление охраны памятников. Это управление особое должно быть самостоятельным. Вот как, например, пожарная охрана. Они действуют самостоятельно, никому не подчинены. Управление подчинено правительству Москвы. Как сказано, так будет сделано. Но зачем тогда такое управление, которое явные нарушения не может остановить, не может дать оценку этому, хотя там есть и юридический отдел.
Но общество охраны памятников не пыталось обращаться, допустим, в Конституционный суд, оспаривая решение правительства Москвы о сносе исторической застройки?
До этого мы еще не дошли, но мы дошли до прокуратуры. Мы дошли до прокуратуры города Москвы. И прокуратура города Москвы тоже под влиянием правительства Москвы. Как это ни странно, этого не должно было быть, но это так. Когда были снесены несколько домов по Лаврушинскому переулку и Кадашовской набережной, они там угловые, эти дома были памятники архитектуры. Постановление правительства Москвы, подписанное Юрием Михайловичем Лужковым, гласило, что эти дома снести и вывести из списков памятников. Уже одно то, что сначала снести, а потом вывести, уже это говорит о многом. Обратились в прокуратуру. Прокуратура под нашим натиском написала очень такое мягкое письмо. Уважаемый Юрий Михайлович, вот так нельзя делать.
В результате московское правительство добилось, чтобы эти уже снесенные здания задним числом были выведены из списка памятников архитектуры. Затем это решение тоже задним числом было утверждено правительством России и стало прецедентом. Слово ректору Московского архитектурного института Александру Кудрявцеву.
Выстраивается довольно грустная картина. Я называю это мартирологом, да и многие так называют, мартиролог исторической среды. Я все-таки хочу сказать об ответственности тех органов, которые отвечают за это дело. Но вот мы сейчас вот так вот привыкли, а Лужков сказал, а Лужков приказал. Непосредственную ответственность за это несут люди, поставленные на охрану этих памятников архитектуры. В советские времена это была одна из ипостасей. Архитектор является, ну, как бы ответчиком за социальное состояние. Social responsibility, социальная ответственность. Он как бы обществом воспитывается вот в этом состоянии социальной ответственности. За последнее время, ну, надо сказать, что такие искушения переживает архитектор. С одной стороны, с другой стороны, таким угрозам он, так сказать, подвергается, что, ну, слаба человеческая плоть и дух.
Скоро не будет арбатских зеленых дворов. Скоро не будет арбатских веселых старушек.
По ком звонит колокол? Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Марина Катас. Как показывает практика, особенно слаба человеческая плоть и дух в том случае, когда речь идет о большом заказе московского правительства. Иными словами, когда речь идет о программах, которые московские власти считают для себя, можно сказать, судьбоносными или престижными. Продолжает директор Центра историко-градостроительных исследований Москвы Виктор Шеридега.
Видите, где как бы наворочено больше всего? Это храм Христа Спасителя, который как бы, по идее, должен был стать неким могучим духовным актом. По-моему, не стал. Это реконструкция Манежной площади. На мой взгляд, неудачная затея. Это то, что построено за мэрией. Это памятник Петра. Это неоконченная еще, но уже реконструкция гостиного двора. Малопонятная мне затея, продиктованная каким-то сиюминутным интересом, из которого ничего не вышло. Вот было желание как бы принять гостей Москвы к этому полуюбилею. перекрытым огромным памятником. Вот это памятник первостатейный федерального значения.
Насколько мне известно, смысл реставрации и сохранения памятников заключается именно в том, чтобы сохранять и реставрировать подлинные произведения. Именно этот принцип закреплен во всех международных реставрационных хартиях и конвенциях об охране исторического наследия, которые ратифицировал Советский Союз и правопреемницей которых стала Россия. Продолжает публицист Константин Михайлов.
Когда подлинность становится неважной, возникает ощущение, что любую ошибку, как бы ошибку прошлого, можно исправить. Вот там, скажем, Каганович снес Воскресенские ворота или Казанский собор. Мы можем их построить заново. Вот мы снесем этот, то, что называют памятником архитектуры, построим его по соседству еще лучше. Теряется необратимость городской истории, теряется и ответственность перед этой историей за исчезновение ее подлинных остатков. В 80-е годы, еще когда Москва замыкалась в рамках кольцевой дороги, историческая Москва в границах 1917 года составляла 7% от общей территории Москвы. Вот есть остальные 93%, где руки у строителей, у заказчиков, у проектировщиков просто развязаны. Что хочешь, то и строй. Но вот эти вот 7% уникального города можно было бы, казалось, оставить в покое и бережно поддерживать для потомков.
Сегодня исторический центр Москвы составляет только 3% от общей площади. Когда-то обсуждалась идея сделать эти 3% территории заповедными. Но во всех 9 заповедных зонах с исторической застройкой продолжается строительство. Тему продолжает Виктор Шеридега.
Наверное, можно еще перечислять вот такие как бы рекордные затеи. На мой взгляд, крайне неудачная реконструкция Столешникова переулка. Ну, крайне неудачная, с художественной, функциональной, городской, какой угодно точки зрения. Столешники такие как бы милые, культурные и знакомые всем москвичам, которые с удовольствием туда ходили, гуляли, даже когда там не было никакой пешеходной зоны, как бы отмерли. Для этого оказалось достаточно убрать ряд функций оттуда. Антикварный магазин, букинистический магазин, там винный магазин, переделать это все в более престижные какие-то формы. И все, и больше на эту улицу не ходят, и не хочется ходить. А сопровождалось это еще тем, что, например, по правой стороне, какая она счетная, практически уничтожена вся историческая застройка, кроме одного капитального дома конца 19-го, начала 20 века. Вот такая цена пешеходной зоны в Столешниковый переулок. Сам по себе пешеходная зона – дело хорошее. Но так как она сделана и технически чрезвычайно слабая, я бы сказал, и в вкусовом отношении весьма ущербна. И плюс еще вот огромная часть подлинной исторической застройки, в том числе дома, связанные с Пушкиным, с Рубинштейном, просто пошли, как говорится, под нож.
С этим согласен и ректор МАРХИ Александр Кудрявцев.
Юбилей опасно, вообще говоря, для городов. Под юбилей, например, было снесено несколько зданий, так вот в темпе, то, что называется. Это вот этот дом полицмейстера в Столешниковом переулке. Ну, тут, по рассказам, это было прямое указание Юрия Михайловича, чтобы он не портил. Хотя было сказано представителю управления по охране памятников, что нельзя этого делать, что закон это не позволяет, надо обязательно пройти процедуру. Равно как этот угловой домик на Столешниково и небольшой Дмитровке, который закреплял, вообще говоря, характер Столешникова переулка, переулка ныне меняющегося, к сожалению, и по своему внешнему облику, и самое главное, по ритму жизни, по характеру вот той московской среды, которую мы так ценим, такой неброской, в общем, ну, оживленной. В общем, убили, в общем, переулок, к сожалению. Ушли москвичи из этого места. Вот юбилеи, сроки, это вот то, что вот эти сроки, и небрежное отношение к легитимности принимаемых решений, что закон, в общем, как дышло. Или давайте сначала ввяжемся, а там посмотрим. Вот гостиный двор был в этом смысле очень показательным.
Продолжает Виктор Шеридега.
Ввязались в эту реконструкцию сложнейшую, не изучив даже и половины тех проблем, которые ждали нас на следующем буквально шаге. В результате реконструкция идет, конца не видно ей. А достаточно много сделано здесь нехорошего. Достаточно серьезно изменен облик памятника. Появились мансарды, хорошо видны с целого ряда очень важных точек, с Красной площади, с Москворецкого моста. Будет изменен интерьер в значительной степени. Какие-то арки будут закрыты, какие-то помещения будут застеклены. Это все достаточно болезненные вещи. Утрачен целый ряд просто кладок старинных, да, ведь реконструкция, реставрация такого масштаба, такого объема, она не может не обходиться без потери подлинности. Даже при самых цивилизованных нормах ведения работ, при реставрационно чистом подходе к памятнику, обычно в нем теряется до 17% подлинности. Я думаю, что в гостином дворе будет утрачено там 30-40% подлинных кладок.
И все это только ради того, чтобы создать самое большое в мире перекрытое пространство. Возможно, москвичам действительно хочется иметь такой павильон для прогулок в плохую погоду. Но, во-первых, никто москвичей об этом не спрашивал. А во-вторых, почему такой павильон надо устраивать на территории архитектурного памятника федерального значения? Продолжает ректор МАРХИ Александр Кудрявцев.
Общественность, ну, просто стеной поднялась вот в защиту этого памятника. И мэр понял, что это какая-то новая совершенно ситуация, когда нужно искать компромиссы между тем и это. Он пошел на то, что был объявлен конкурс, что была задержана как бы стройка, что нужно советоваться с общественностью, что надо бы переложить половину хотя бы ответственности за принятие решения или разделить, скажем так, ответственность общественностью как минимум, может быть, большие права дать управлению по охране памятников.
Но, как мы уже выяснили, управление по охране памятников подчиняется московскому правительству. Поэтому требовать от сотрудников этого управления какой-то сверхъестественной принципиальности, согласитесь, трудно. Как уже говорилось, человек слаб. Поэтому, как считает директор Российского научно-исследовательского института искусствознания Алексей Комич,
нам остается только очень завидовать Петербургу в том, что у него и волей 20 века уехало правительство. Не было мегапроектов, все сохранилось. Когда я приезжаю в Петербург, у меня восстанавливается вкус, у меня восстанавливается понимание, что исторический город – это ценность, что это то, что было создано. Архитекторы и власть говорят нам о том, что и раньше так делало. Но я бы сказал, раньше никогда человечество не рождало понимание проблем сохранения исторического наследия. Сейчас они есть, и прежней логики невозможно.
Москва, звонят колокола, Москва, золотые купола, Москва, по золоту и окна, проходит лето без времен.
Радио «Свобода» вы слушали специальную программу московской редакции «По ком звонит колокол», посвященную архитектурным памятникам российской столицы. Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий программы Марина Катос.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Когда я был школьником, я обожал литературу немецкую и русскую. Особенно я любил Гёте, Фауста и «Преступление и наказание» Достоевского. И я колебался между Гёте и Достоевским. Но в конце концов я выбрал Достоевского, русскую литературу.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу с участием японских словистов.
Очень хорошие друзья появились в то время. Одни евреи. Еврейские братья, еврейская семья, еврейские музыканты. Мы как-то хорошо жили. Мы чувствовали симпатии. Россия, везде проблемы. Начинаю пить водку. Это тяжело. Сразу опьяняюсь, но тяжело.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».